Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В нашем эфире окончание лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова и его ответы на вопросы после лекции. Первая часть прозвучала неделю назад в это же время.
О чем говорит православие? Ах, две души живут в груди моей, и рвутся врозь, и жаждут разделения. Да. И есть это стремление к этой святыне, и другое во мне живет. Православие говорит о необходимости, во-первых, чтобы человек приобрел, то есть как приобрел? Путем разумного осмысления, а вовсе не потому, что мне кто-то сказал, разумного осмысления, приобрел мировоззрение правильное, убедился, и понял, и знал в аргументы, почему действительно я должен верить в Бога, а не в мамону, должен любить, а не ненавидеть, должен снисходить к слабостям людям. Терпите, если хотите. Вот. Должен относиться разумно ко всему, а не безумно. И так далее. Вот что предлагает православие, что дает человеку в плане мировоззренческом. В плане мировоззренческом. Но хочу при этом отметить еще один момент. Ага, ну хорошо, еще могу говорить, да, ясно. Потому что я все время повторяю, что не давайте профессорам свободу слова. И их потом не остановишь. Но тут я вижу, еще могу немножко, несколько минут поговорить. Еще несколько минут, и все, потерпите, да. И все, да. Хочу на что обратить внимание. Конечно, очень красиво. Любите всех, любите вся. Но я люблю, кто меня по головке гладит, кто меня хвалит. Кто мне дает, это хороший человек. Кстати, критерий хорошего человека. Кто ко мне хорошо относится. И, конечно, дрянь человек, который меня ругает, поносит и еще что-то такое там делает. Ну, это ясно, по-моему, для каждого. Очень хороший критерий. Да. Так вот, все это хорошо. Вы знаете любопытная вещь? Что, оказывается, христианство призывает не просто к нравственности. Вот это, наверное, будет интересно. Совсем нет. Совсем нет. Я объясню. Вы не подумайте, что христианство призывает к безнравственности. Нет, нет. Речь идет не об этом. Но оно призывает совсем не к нравственности, которая всем нам, так сказать, очевидна, доступна, и которую называют общей человеческой нравственностью. Но для того, чтобы быть понятным, скажу. Что такое нравственность? Нравственность – это характер. Характер, нормы, отношение человека к окружающему миру. Кому? Прежде всего. Прежде всего. К своей семье, к коллективу, в котором я нахожусь, к обществу в целом, к закону, к вещам, к природе. И вот вы знаете, могу похвастаться. Я никого не убивал, никого не ограбил. Верен своей семье, не нарушал законы. Природу не коверкаю, потому что я работаю не на тракторе. Так. Вы теперь поняли, кто я? Ну как? Святой? Святой, конечно, а что же еще? Что-то такое, владыка скептически улыбается, сомневается, что я святой. Вот это удивительно. Я его понял, в чем дело. Оказывается, я нравственно могу быть, что называется, почти безупречным. Безупречным человеком. Но вы никогда не заглянете, а что у меня во внутрях тут. А там у меня, только по секрету скажу, зависть. Ой, у него лучше, чем у меня. Ой, тщеславие. Слышите, меня не похвалили. Какое-то безобразие. Глупые дураки ничего не понимают. Да. Да. Осуждение. Чревоугодие. Тут уже и говорить нечего. Что вы? И прочие там вещи телесные, о которых и говорить не приходится даже. А сколько лукавства, а сколько лицемерия. А сколько тонкой и толстой лжи. У-ху-ху. Хороша святость у меня. Совсем святой, правда? Жуть одна. Недаром Федор Михайлович Достоевский в образе князя из униженных и оскорбленных, может быть, помните, очень здорово заметил, когда князь говорит там: «О, если бы только открылось то, о чем я никому никогда ничего не скажу, то, о чем я не скажу даже своим друзьям и самым близким, то, о чем я не скажу даже в своей семье и никому, самым близким, родным, то, в чем я даже ни за что не признаюсь самому себе. О, если бы только это открылось, то тогда и миру нужно было бы задохнуться. Ух, силен!» Ну что, Достоевский — это психолог, это потрясающий психолог. Потому что наряду, кажется, с нашими красивыми мыслями, эмоциями, желаниями, стоит только задеть меня, и такие фонтаны ядовитые выпрыгнут, что кругом все отскочат в ужасе. Великолепно показал. Вы слышите, что такое нравственность, а что такое вот этот внутренний мир, о котором православие говорит, как о мире духовном. Нравственность без обращения к духовности во мгновение ока может превратиться в величайшую безнравственность. Нет корней. А во имя чего я должен это вообще-то быть нравственным? С какой стати? Ну, правда, чтобы меня хвалили, но это еще можно. Чтобы по работе там, может, какое-то повышение. Ну, и то это уже давно отошло. Теперь, кажется, это не ценится. Христианство говорит, что действительно подлинно нравственным человеком может быть только тот, у кого здоровая духовность. Что такое духовность? О чем говорит православие? Что это такое за штука? Простите меня, что я так выражаюсь. В самой общей форме духовность определяется той целью последней, важнейшей, конечной, самой высокой, которую я вижу в своей жизни. К чему я стремлюсь? Кто мой Бог? Вы слышите? Вот духовность, чем определяется. Кто мой Бог? У того же апостола Павла удивительные слова. Говорит, их Бог, говорил о язычниках, чрево. Бог? Да. У кого чрево, у кого под чрево? У кого овации, слава, у кого богатство? У кого Богом может оказаться искание истины, истины, искание святыни, насколько это возможно, чистоты совести своей, насколько я могу. У кого в конечном счете, скажу, искание Бога. Какого? Того, который именуется любовью. Духовность определяется тем, к чему я стремлюсь. Так вот, православие говорит о необходимости познания, вы слышите, познания себя, того, что во мне, вот то, о чем только сейчас разговор шел, что во мне, оказывается, наряду с положительными вещами, столько грязи таится. Не затроньте ради Бога только это. Не вздумайте затронуть, вы в ужасе отскочите. Познать это. И моя духовность в чем заключается? В том, чтобы насколько мне хватит сил бороться с этой грязью в себе и стремиться к той святыне, к тому добру, к той истине, которая именуется евангельским Богом. Вот чем определяется духовность. И если это действительно, вот это духовное стремление во мне присутствует, тогда сама нравственность приобретает твердый фундамент в моей жизни. Тогда да, я понимаю, зачем мне надо быть нравственным. Зачем? Я понимаю, что безнравственность губит меня, отнимает то счастье, к которому я стремлюсь. Отнимает, а не дарует. Человек, ставший на религиозный путь жизни, правильный только, еще подчеркиваю, правильной религиозной жизни, потому что сколько угодно, я не знаю, фанатизма, безумия, обрядоверия и так далее. Я говорю, правильной религиозной жизни, которая заключается, еще раз повторяю, в стремлении очистить душу свою от этой грязи. Так? Тот, кто становится на этот путь жизни, тот узнает, что дает православие человеку. Один пример. Последний духовник Оптиной пустыни, Никон Беляев, арестованный, обритый, остриженный, с которого сорвали все священные одежды, одели какой-то несчастный тулуп, я не знаю, посадили со шпаной, мат, ругань, вши, туберкулезом заболел. Ну, еще была какая-то возможность, так сказать, передавать записочки. Знаете, что он прислал, какую записочку? О, если бы только это принять и понять. Радости моей нет предела. Вот что такое православие. Вот что оно дает человеку. Вы скажете, это Никон Беляев, это иеромонах, это монах. Я вам приведу другой пример, думаю, еще более сильный. Лев Толстой в самый разгар своей борьбы с церковью, когда он ее поносил и оскорблял так, как только можно, пишет, Лев Толстой пишет. Я был в Оптиной пустыне. И там есть монах, который вот уже 30 лет лежит параличный. У него только одна левая рука движется. Но он лежит с радостным взором. К нему приходят тысячи паломников. Зачем? Искать утешения. Искать утешения. Врачи говорят, что он должен был тяжело страдать, но никто никогда не видел у него какого-то страдания, только радостное лицо, сверкающий взор. И дальше что Лев Толстой прибавляет? Он пишет, я думаю, то есть он даже не думает, он как-то более сильно говорит, что этот монах принес нашему народу пользу в тысячи раз больше, чем все эти чиновники, которые думают, что они, сидя в своих канцеляриях, канцелярии приносят, облагодетельствуют наш народ. Лев Толстой пишет. Представьте себе, как он точно подметил, где скрывается то истинное счастье, к которому так человек стремится. Мы как мотыльки прыгаем и падаем в огонь. Царство Божие, говорит православие, знаете где? Внутри человека есть. Царство Божие внутрь вас есть. Раскрыть только его надо, немножко потрудиться над собой надо, начать бороться надо своими страстями и страстишками. Научиться молиться надо. Надо учиться этому, а не просто же так, это голословно что-то утверждать. Вот что надо делать. Царство Божие, оказывается, внутрь вас есть, в сердце человеческом. Нужно раскрыть его, Это величайшая драгоценность внутри нас, а не где-то снаружи. Ни в какой мамоне, ни в каких наслаждениях, ни в каких развлечениях, развлекаловках, которые сейчас продвигался, а потом весь опустошенный. Вот где оно скрыто. Об этом говорили великие люди всех времен и народов. Об этом говорит христианство. Вот что оно дает человеку. Как бы только не потерять этого, пока не поздно, не поздно пока, надо постараться найти этот драгоценный ларчик, в котором скрыта эта величайшая драгоценность нашей жизни. Дарю вам благо, то есть благодарю, извините, как правильно говорить, не помню. Спасибо. Когда мы говорим о церкви, то, наверное, подразумеваем подсознательно. Это кто такой? Патриарх, епископы. На самом деле церковь – это мы. И вот куда я должен идти, не знаю. Ко мне должны идти или я должен идти. И каждый из нас, мы все, христиане, составляем церковь. Мы одно тело, один живой организм. И поэтому от каждого из нас зависит судьба нашего народа и нашего Отечества. От каждого из нас. Мы не придаем значения тому, что, оказывается, любое наше злое деяние наносит рану на тело нашего народа и нашей церкви. И напротив, любое благое деяние, оно оздоровляет, исцеляет, помогает всем и всему. Ну, а в отношении, вы, конечно, спрашиваете, церковь как организации? Как организации? Ну, тут делается, конечно. Вы же видите, тут идет активная работа. И работа в армии, и работа в тюрьмах, и работа с молодежью. Вот сейчас открылся Всемирный Русский Народный Собор. Там темой является ювенальная юстиция. Вот о чем сейчас мы говорили. То есть будет рассмотрен этот вопрос, обсуждение его. И понятно, какое направление там будет, совершенно очевидно. Недавно состоялся межрелигиозный форум. Встреча глав и представителей глав всех традиционных религий России. Вот. Там они приняли какое заявление, в частности, о ювенальной юстиции. Совершенно решительное осуждение того, что хотят с нами сделать. Разрушить семьи, уничтожить детство, отнять у детей родителей и так далее. Так что церковь в этом отношении делает немало. Вы знаете, я столько получаю книг,
И очень много, и все, и, наверное, из них половина – толкование на апокалипсис. Нас интересует вовсе не спасение, не смысл жизни, а что там скрыто. Кто это такой за зверь с двумя или с десятью рогами? Что это там за чаши гнева, которые выливаются? Чем занимаемся? Хорошо, что у меня есть печь. Это меня очень выручает. Эту книгу я что-то не знаю. Иеромонаха Пантелеимона, да? Иеромонаха Пантелеимона. Эту книгу я не смотрел, но сразу вам скажу. Мне только сейчас вот другую дали, не буду называть. Как правило, эти книги все это... Вот один палец в рот положил, высосал одну идею, другой палец, другая идея, и третья. И вот так все бедные занимаются гаданиями на кофейной гуще. Всех поголовно апокалипсис. Сейчас возрождено общество по толкованию апокалипсиса в Петербурге. Боюсь, что теперь сейчас скоро в Москве. Никого не интересует, что корабль тонет. Всем интересно узнать, а что вот здесь скрыто, вот там какой-то ящик, и что там такое? Давайте посмотрим. Буквально как дети какие-то. Ребенку дай машинку, так он обязательно разломает. Ну, надо же посмотреть, мальчишка обязательно разломает, по крайней мере. Потому что ему надо посмотреть, что там. И мы чем занимаемся, все. Недаром в храме за богослужением апокалипсис не читается. Более того, решительно заявляется просьба к верующим. Не касайтесь вы этой книги. Хватит с вас Евангелия и всех прочих книг. Достаточно для нашей жизни. И неужели трудно понять, что пройдет совсем еще миг времени, и мы точно увидим, что это такое. Понятно? Что такое за миг времени? Когда мы к отцам отойдем. Вы что, думаете, долго? Думаете, долго? Ошибаетесь. Заметили вы, сколько, как пролетело это время жизни? Заметили? Как сон. Как сон. Точно так же это миг, и мы скоро окажемся лицом к лицу. Как писал апостол Павел, теперь мы видим, стоит обратить внимание, теперь мы видим, как в зеркале гадательно, тогда же лицом к лицу. И вот нет, не терпешь. Ну что проку, когда я, может, через 5 дней умру, и тогда только увижу. Ну что вы, какое-то безумное подсознание, что я вечно буду жить на земле, и мне надо быстрее узнать, что означает там какая-то звезда упала на море. Вот так.
Часто и при возможности будут перепробовать. Имеет место ревность к священникам, ревность друг к другу. Первый шаг к праву человека часто пересекается уже в лавке. И правильно указал требовать, скажем, человек кричал. Может, мало социального служения священнику, надо больше раскрыть школ, место второго, побольше центров или не так?
Не так. Если часто не молимся, в храме стоим и, не знаю, по всему миру бродим, а во время крестного хода уж, наверное, все сосредоточатся. Когда толкаем друг друга, тут через пень, через колоду, тут молитовка потечет. Ой, Господи, в храме молиться не можем, а тут побольше крестных ходов еще нам. Что такое крестный ход? Это какая-то манифестация, если хотите, демонстрация. Посмотрите, как все молитвенники, как молились. Вот, садились, сами в себе, надо же внимание, чтобы не рассеивалось. Что называется молитвой? Это обращение к Богу с вниманием, покаянием и благоговением. А мы в храме даже так не можем. А во время социального служения, да еще вы знаете, я делаю то-то, то-то, то-то. Поняли, кто я? Ну, почему не успеваете мне гимны? Да чего же я хорош, благодетель человечества. Хочу предупредить, не знаю, потребуется это или нет, ну, молодым потребуется, что Антихрист будет величайшим социальным деятелем человечества. понятно? Величайшим антихрист. Христос пришел нищим. Апостолы растирали колосья в руках. Помните, их за это упрекали фарисеи, что они в субботу ее делали. Антихрист кем придет? Царем всей вселенной. Вы слышите? Никаких армий не потребуется. Все деньги, которые шли на вооружение, пойдут на что? Вы слышите, что будет? Рай на земле. Да? Это будет жуткий рай. Разве мы не видим, к какому рабству сейчас уже идет человек? А когда это будет внедрение чипа всюду? Когда полный контроль за каждым человеком, полный. Раньше могли собраться кучкой и сделать бунт, восстание. Никто ничего не сделает. Любое слово тут же летит и фиксируется. Все поведение будет контролироваться. Вы слышите? Будет рабство величайшее. И это будет названо величайшим благом человечества. Поэтому никакая социальная деятельность ничего не приведет. Она рассеивает человека. То есть не никакая. Помогать надо людям. Это надо делать. Но не это цель церкви. Задача церкви духовная. И потому у нас православные не любят друг друга очень часто. По очень простой причине. Что никакой духовной жизни не ведут. Они ставят свечки, ходят в храм, подходят к священнику, кажется, исповедуются, на самом деле делают отчет о проделанных грехах, а не каются. Причащаются, и каким я был, таким остался. А это целый мешок этих гадов страстей, которые во мне даже и не прикасаются. Вот почему такие раздоры между православными и такая неприязнь. Скажу вам, не православные они, а только на себя наклеили повязку православия. Это не православие. Древние христиане, знаете, чем победили мир? Почему язычники переходили? Я вам открою. Самый возглас удивления и поражения говорили, посмотрите, как они любят друг друга. Вот что поражало их. Как они любят друг друга. А теперь посмотрите, как они ненавидят друг друга. Нет, нам эта религия не нужна. И я скажу, что действительно религия этих людей не нужна. Нам нужна религия Евангелия. Религии православия, религии святых отцов, а не эта бесовщина, которую часто называют друг своей религией. На моих глазах в лавре однажды какой-то пришел с фотоаппаратом. Так и руки вот так назад, просто сделал руки назад и держит фотоаппарат. Подбегает одна православная, как даст по фотоаппарату. Ты что руки держишь за спиной? Больше он никогда в жизни не придет в храм. Не буду приводить еще других примеров, вы сами это знаете. Не православные они, потому между ними раздор и вражда. Среди православных этого не будет.
Если Христос сам был Богом, то почему он говорил, он чувствовал Бога от себя, Бога отставленность, свою богоотставленность?
Что свою богоотставленность?
Бога отставленность.
Что?
Если Христос сам был Богом, почему он говорил, что
Бога оставил. А, вот это. Не забывайте, пожалуйста, что мы стоим перед уникальным совершенно явлением историческим. Вы меня спрашиваете, Христос Бог? Я говорю, нет. Человек? Нет. Так кто же он? Он Бога-человек. Этот вопрос проистекает именно оттуда, что решили, что он только Бог. И тогда все действительно вопрос непонятный. Он Бога-человек. И очень многие вещи, которые мы встречаем в Евангелии, они прямо обусловлены. Обусловлены чем? Вот этой тем, что он принял полноценную человечность. Произошло соединение, вы слышите? Не Бог стал телесным, а произошло соединение Бога, то есть Духа, с человеком, полноценной человеческой природой. Вот. И эта человечность-то, она и предстает нашему взору таковым явлением. Он страдал, надо спросить, почему же он тогда страдал, почему же ему было больно. Он был истинным человеком. Отсюда и все вот эти явления, о которых, так сказать, мы читаем в Евангелии. Но повторяю еще раз, это было уникальное, то есть единственное в истории человечества явление, соединение божества с человечеством в одной вот этой персоне, в одном лице, как таковом. Если вы скажете, как это понять, я говорю, я не знаю. Знаю, что вижу по Евангелию, он был и человеком, многие вещи прямо говорит. Другой вижу прямо Бог. Как же соединить? Не знаю. А апостолы, неграмотные, полуграмотные, не думали, они фиксировали факты, и все. Факты. Сомневаться в этом не приходится по очень простой причине. Ну, это уже целую лекцию требует специально. Христианство имеет неопровержимые, объективные аргументы, свидетельствующие о его божественном происхождении. Не люди создали, а божественное происхождение. Но это уже отдельная большая тема. Вот поэтому мы можем и понять эти его возгласы о богооставленности. Правильно.
Васильевич, скажите, пожалуйста, изменяется ли состояние усопших после 40-го дня? Есть ли возможность усопшему попасть в рай, если у него плохое духовное состояние? И у Бога на каждого человека изначально известен замысел. Зачем же он допускает рождаться убийцам и насильникам, чтобы населить ад?
Да. Спасибо. Правильно. Этот вопрос надо ставить и никогда не забывать. Итак, первое. Вы знаете, кто вошел в первый же день своей смерти в рай? Нет, не знаете. Я вам скажу. Бандит. Кто не читал, тот не знает. Кто читал, тот с изумлением. В первый же день, не в 40-й. Вы слышите? За что вошел? За что? Только за искреннее покаяние. Искреннее от всей души. Это было видно. Искреннее стремление до смирения до предела. Вошел без всяких мытарств. Именно таково будет и состояние всех искренних христиан. Кто искренне кается, искренне сознает себя и смиряется, еще раз говорю, кто искренне кается, тот также человек, также войдет в рай, без каких-либо мытарств. Так, для тех же, кто вел жизнь, о которой вы сказали, вот ту ненормальную, скажем так, так для них, да, для них, оказывается, предстоит. Но что предстоит? Не думайте, что Бог кого-то посылает туда в ад для наказания. Вот тебе мытарство, голубчик. Сейчас мы тебя на сковороду посадим. Да ничего подобного. Происходит совсем другое. Ну, как бы это, какой пример привести получше? Ну, представьте себе, голодный человек, совершенно голодный, изголодавшийся, так? А его держат за толстенным стеклом, но в котором дыры. А тут перед ним жарят и парят. Вкуснейшие вещи. Он бьется, все, а невозможно. Пытка? Ну, еще бы. Со смертью тела остается душа. Так? И представьте себе, когда наполнены страстями, А удовлетворить ни одной не может. Ни одной страсти, ни ненависти, ни тщеславия. Уж не говорю телесных страстей, об этом и говорить не приходится. Ни одной страсти удовлетворить не может. Что начинается? Как говорят, бессильная злоба. Вот оно, страдание, в чем состоит страдание. Бессильная злоба, бессильная зависть, бессильное лукавство, лицемерие и так далее. Вот что происходит. А дальше, в отношении 40-го дня, вы говорите, для кого-то, может быть, достаточно этих 40 дней, чтобы человек понял все это. Понял. И, может быть, это понимание уже, если у него есть еще импульсы, импульсы тяготения к Богу, стремления к святыне, может быть, это уже достаточно, чтобы он был освобожден от тирании этих страстей. Для других это продолжается. Сколько продолжается, об этом никто не может знать и сказать. Но важно другое, что наши искренние молитвы за усопших, сопряженные, обращаю ваше внимание, пожалуйста. То, что я сейчас хочу сказать, очень важно. Потому что в большинстве случаев какое-то странное языческое непонимание. Думают, молиться за усопших, это что такое? Подать записки, поставить свечки, отслужить панихиды. Если мы хотим помочь усопшему, то это все, пожалуйста. Главное, сами должны молиться за него, и не просто молиться, а напоминаю слова Евангелия, которые Христос сказал о изгнанном бесе. Он сказал, этот род бесовский изгоняется молитвою и постом. Если мы действительно хотим помочь усопшему, то, во-первых, мы должны сами молиться. Во-вторых, должны себя во имя усопшего хоть в чем-то ограничить. Кто, может быть, наложит пост какой-то? Кто, может быть, скажет, не буду телевизор там смотреть столько времени, сколько смотрел? Четвертый, может, не буду столько есть, буду поменьше. Пятый, может быть, вина не буду пить. Кто что? Но оказывается, ту часть души своей, которую я отдам это усопшему, она послужит ему исцеляющим бальзамом. Вот оказывается, что необходимо. Мы же в молитве соединяемся духовно с ним, и мы можем дать ему свою часть души. Молитва и пост. Тогда только наши записки, наши церковные поминовения приобретают полную силу. В противном случае мы ничем не помогаем усопшему. Рассылаем всюду. Дал батюшке, батюшка, помолись, а я пошел пока вот там, гастроном. Мне там кое-что купить надо. Ай-яй-яй, чушь какая. Ты молись, а зачем мне молиться? Это ты его любишь, батюшка, наверное, а я его не люблю, свою мать, своего отца. Да? Какой ужас! Дай ты свою душу, человек, прояви свою любовь, докажи ее тем, что ты отрекаешься от какого-то удовольствия. Вот. Тогда твоя молитва будет действительно действенна. И эта молитва помогает. И не думайте потом, как вы сказали, эти насильники, убийцы и так далее. Повторяю, первый в рай вошел бандит. Мы не знаем состояние духовного этих людей. Нам оно не открыто. Мы свое-то не видим, не знаем. Так? И потом, что там происходит, об этом пишет один из великих святых церкви, святой Исаак Сирин. Он пишет следующее. Хотя гиенна и ограничена, то есть возможен выход оттуда, но страшен вкус пребывания в ней, и никто не знает, какие страдания придется перенести там. Вот оказывается, что происходит. Почему с такой силой Христос Евангелие призывает, Церковь призывает? Пока не поздно, потрудитесь хоть немножечко над собой. Потрудитесь. За искренность покаяния освободит Господь вас от всех этих мытарств, от этого ужаса соприкосновения с дьявольской силой. Можно, Церковь изначально молится об усопших, и оказывается, действительно, это может оказать великую им пользу. Вот так. Как молиться за кого?
За умерших.
Каких? Некрещенных. А, некрещенных, да. Первое. Вот я очень рад, что здесь Владыка присутствует, поэтому если я что-то скажу не так, он поправит. Первое. Молиться мы должны за всех. Понятно? Всех. Восклицательный знак. Никаких исключений. Мы лично. Помните, Христос, за кого молился с креста? Отче, не вмени, не поставь им это в грех. Что? Его распятие. За кого молился? За сущих антихристов, которые ходили и ехидничали. Если ты Христос, сойди с креста, и мы в тебя поверим. Мало того, что распяли, еще издевались. За всех молился, и мы должны молиться, невзирая на то, крещенный или не крещенный, православный он или мусульманин, язычник он, буддист он, атеист он, кто бы ни был, мы должны за всех молиться. Понятно? Это первое. Второе. В церкви существуют некие правила церковного поминовения. Не смешивайте. Первый вопрос ясен. Но церковное поминовение имеет определенные ограничения. Слышите? Ограничения имеет. Какого рода? В частности, есть такой чин поминовения в церкви, такой момент, называется проскумидия, где просвора. Просвора и вынимаются частицы. В данном случае правило, а не что-нибудь, не догмат, не истина, а правило – поминает вот это с просворой только за крещенных. Но это только с просворой. Дальше же, если вы постоите на службе, немножко, совсем, 5 минут постоите, вы услышите, как диакон произносит, обращаясь к народу, ко всему, правда, стоя, хотя и спиной, но обращаясь ко всему народу. Еще молимся о богохранимой стране нашей, о властях и воинстве ее. Вы слышите, о ком это? Что во власти все крещенные? Во власти все православные? Во власти все христиане? Вы что? Да там кто угодно есть, вплоть до сатанистов наверняка. И вдруг диакон обращается, это за литургией, ко всему народу. Еще молимся. Вы слышите? О всех надо молиться, а не можно молиться. Вот так. И что там еще второе? Там дальше.
Кремирование
усопших. Вы знаете, это дело не религиозного, а традиционно-культурного значения. Религии тут меньше гораздо. Хотя вот сейчас греческая церковь приняла решение такое, что все-таки кремировать не стоит. Не стоит кремировать. Вот. Но скажу вам, это культурные традиции. Мы нисколько не можем осуждать индусов за то, что у них именно принято сжигать. И они считают, что сожжение это является самым почетным образом погребения человека. Слышите? Это уже такова традиция. И у нас традиция действительно... Похороны обычные, но в тех случаях, когда нет такой возможности, а причин как таково может быть достаточно много, нет греха кремировать. Греха нет, но традиция наша, так, если хотите, наша, не кремировать. А дальше уже вы смотрите по обстоятельствам.
Скажите ваше мнение о крещении детей. В Библии нет ни одного места, где бы говорилось о крещении детей, и до 12 лет крестили только взрослых. Это вопрос консервированный. Как отвечают протестантам?
Ну, насчет протестантов будьте осторожны. Я сам присутствовал при крещении детей у лютерана. Лютераны. Крестили ребенка. Так что протестанты очень разные есть. Наши баптисты, например, крестят только во взрослом состоянии. Лютеране крестят, пожалуйста, в детском возрасте. Они разные. Так что дело не в протестантах здесь, а в направлении ветки протестантизма. Вот. В отношении крещения, скажу так, да, в древней церкви была практика крещения взрослых. Но иногда крестили и детей. Например, крестится вся семья. Ребенка не оставляли некрещенным. Но при каком условии? Об этом святые отцы пишут очень строго. Крестить детей возможно было только в том случае, когда родители так, давали обещание перед церковью, перед всеми воспитывать ребенка на основах православной веры. Только. Поэтому в первых веках крещение детей было редким. Но потом постепенно в истории оно стало входить. На Руси мы видим, что еще в XI даже веке у нас на Руси не было еще крещения детей. Такого специального. Тоже, когда семья принимала, то, наверное, и детей крестили. Но отдельно, чтобы крестить, этого не было. Но потом также вошла эта практика крещения детей. Поэтому нам надо смотреть вот на что. Не на то, крестить или не крестить, а на другое, на пользу, которую человек может получить от крещения или вред от некрещения. Первое. Никто из святых отцов никогда не говорил, что некрещенный ребенок, если умрет, погибнет. Я не беру в расчет блаженного Августина, один западный отец. Неважно. Никогда никто. В Евангелии что мы находим? Христу хотят дети подойти. Апостолы не пускают ученики. Что он говорит? Не мешайте детям, вот этим детям, некрещенным, не мешайте этим детям приходить ко мне. Таковых есть Царство Небесное. И если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Слышите? О некрещенных такое говорит. Об этом есть целый ряд высказаний святых отцов. То же самое. Например, наш русский подвижник Феофан Затворник черным по белому пишет. Некрещенные дети не пасынки и не падчерицы у Бога, ибо у Отца нашего обители многие суть. Слышите? Это вошло, это такое какое-то народное поверье, которое, к сожалению, вот проникло это во все, так сказать, ну, уголки, что ли. Нет. Дело, некрещенный ребенок не погибнет. Об этом даже речи не может идти. Вопрос о другом совсем. Когда лучше крестить или креститься? Когда? Ответ таков. Тогда, когда человек действительно убедится, что Христос – это истина, когда он сможет дать обещание жить по Евангелию, когда он сам отречется от того, что мы называем дьявольщиной всякой, тот от всяких грехов и мерзостей, и даст Богу обещание, отныне я буду жить по-христиански. Вот тогда человек готов принять крещение. Тогда он принимает его с огромной пользой для себя. С огромной пользой. Вы знаете, можно принять без всякой пользы крещение. Надо же это понять, что не само по себе крещение дарует человеку пользу. Нет, а то, с каким настроением человек принимает это крещение. Вот что спасает человека или губит. Я вам скажу, вот, например, один из святых, который очень много трудился, трудился над тем, чтобы готовить людей к крещению, взрослых к крещению. Это известный патриарх Иерусалимский, Кирилл такой был, Иерусалимский. Так он написал следующие слова. «Если лицемеришь, то есть если ты не отрекаешься от языческого образа жизни и не хочешь жить по-евангельски, так, если лицемеришь, послушайте дальше, то люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет». Как это вам нравится? Если бы сейчас какой-нибудь богослов сказал такое, ну его тут же бы на костер. А тут ничего не сделаешь, святой, да еще патриарх Иерусалимский. То же самое говорит другой святой и третий. То есть святые, видите, о чем говорят-то? Не о том, чтобы крестить, а о том, чтобы подготовиться к крещению. Поэтому в данном случае мы должны просто принимать решение. Родители должны принимать решение, как они подготовить своего ребенка к крещению, с тем, чтобы он повзрослел, мог принять крещение. Для этого они должны его воспитывать в христианстве. Ему, ребенку, и в храм надо ходить. В храм надо ходить. И принимать там святую воду, пожалуйста. И просвору, пожалуйста, скушать. Да, нельзя причащаться пока до времени, потому что он еще не крещен. Все можно. И молиться ему можно. Все. Подготовить. Или, если, знаете ли, ну, у нас же ведь инерция какая. Ну, как же, все крестят детей. Хотите крестить детей? Хорошо. В таком случае, родители должны дать обещание, они сами родители, дать обещание, что они отныне, родители, будут вести христианский образ жизни и отвергают жизнь по-язычески, то есть отрекаются от сатаны. А они должны взять тогда на себя то, что должен бы взять на себя ребенок. Ребенок ничего не понимает еще. Он младенец. Тогда вы, родители, и так начинайте. Отрекаетесь от сатаны и всех дел его. Да? Согласны? Хорошо. Обещаете теперь жить по совести и по Богу? Да? Прекрасно. Пожалуйста, крестите ребенка. А если, знаете, туда и сюда, нет, как же я буду? Да нет. Тогда подождите, воспитайте ребенка в христианстве, и пусть тогда он сам отречется от сатаны и пообещает жить по Богу. Вот таково дело. Вот это нужно очень важно понимать. Потому что благодать крещения, как я часто говорю, это не птичка в клетке. Крестили, и птичка поймана. Нет, не поймана. Благодать крещения полностью зависит от чего? От состояния моей души, моей веры. Я могу получить вот столько от крещения, могу столько. А могу ничего. Так же, как при чищении, могу получить большую пользу, а могу... Апостол Павел пишет, «Оттого вас многие болеют и умирают». Вы слышите? А Иоанн Златоуст прямо говорит, «Иуда причастился, и с причастием в него вошел сатана». Слышите? А то мы так, давайте причаститься. Ой, причаститься. Та-та-та-та. Бокал шампанского выпить. Превращаем во что-то, в какую-то... игру, в какую-то магию. Хочешь причаститься? Иоанн Златоуст пишет. Великий учитель церкви пишет следующее. Как причащаться? Часто? Нет. Редко? Нет. В праздники? Нет. Когда же? Только тогда, когда ты очистишься покаянием и дашь обещание Богу жить по его заповедям. Тогда причащайся. Хочешь часто, хочешь редко, хочешь праздники, хочешь будни, но только тогда, когда ты соответствующим образом, да, подготовишься к принятию этого таинства. Видите как? А то у нас праздник, давайте причтимся. Ахаха. На бал сходили. Что это такое? Причем праздник? И он за того прям решительно возражает. Праздники? Нет. Вот так. Ну, это я сказал о причастии, но в данном случае это вопрос о любом таинстве. И хотя мы говорим о крещении, это все равно это относится одинаково. И к крещению, и к причащению, и ко всем прочим таинствам.
Вы слушали окончание лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова и его ответы на вопросы после лекции.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах «Дельта Пэй» нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!